Глава 19. Лицо суперкарга потемнело, но Джеллико резким взмахом головы заставил его промолчать. У самого Джеллико сердце было охвачено холодом, и вызвали его не слова женщины, а та спокойная холодная уверенность, с которой она произнесла их. Такой тон требует внимания, тем более если знаешь эту женщину. Эдру МакГрегор был недоволен, но его внимание тоже было привлечено к тону гостьи. Беспочвенно или нет, но она опасается за судьбу его города. «Это старое безопасное поселение, доктор. Можно его толкнуть, сбросить на него контейнеры, переехать транспортом. Ничего не случится. Да, но если неожиданно резко повысится температура, у вас в руках окажется атомная бомба. Я не преувеличиваю, мистер МакГрегор. Нитрат аммония показался мне знаком. Не потому, что я слышал о нем в связи с торговлей, а из-за моих собственных исследований. История ясно и громко говорит, что он может сделать. Это вещество уже вызывало смятение в галактическом масштабе. И здесь его столько, что при возможности оно буквально уничтожит все и всех на берегах, а может и весь город в придачу. «Вы уверены?» — негромко спросил капитан Королевы Солнца. «Да, случай, о котором я читала, произошел в далеком прошлом. Как сказал мистер Ван Райк, нитрат аммония сейчас нечасто встречается в торговле, но в прошлом он причинял несчастье и может причинить еще, а город Кануч может послужить примером этого». Она права. Если это проклятое вещество так опасно, как она утверждает, это место в конце залива, мы его называем Чаша, худшее для несчастных случаев со взрывчаткой. Я займусь этим, доктор Коуфорд. Если ваши слова подтвердятся, то еще до того, как вы вылетите с моим чартером, нитратом аммония будут заниматься в красных доках. И все будет рассчитано так, чтобы рядом не оказалось летучих и легковоспламеняющихся веществ, которые могут усилить катастрофу. «А найдете ли вы для этого место?» — с сомнением спросил Ван Райк. «На пристани все забито». «Найду. В самом конце. Там слишком далеко, неудобно для погрузки, и потому многие причалы пустуют. За доказательствами вам придется обращаться в далекое прошлое», — предупредила Раэль, «к первым марсианским поселениям и к Земле до космического периода». «У меня для этого есть специалисты, доктор. Об этом не беспокойтесь». «Есть также возможность собрать доказательства более непосредственные. Прошу меня извинить. Я вернусь через несколько минут. Тут есть защищенные от подслушивания будки. Мне нужно сделать несколько звонков». Раэль посмотрела ему вслед, потом опустила глаза, избегая взглядов товарищей. «Простите», — негромко сказала она. «Он говорит, что в городе Канучи живет 2 миллиона человек», — произнес Джеллико. Он отхлебнул из своей чашки и сморщился. «Космос! Женщина, почему вы хотя бы не подождали, пока мы кончим Джейкек?» «Кофе хуже не стал», — заметил Ван Райк, хотя при этом нервно оглянулся. Вращение ресторана уже уводило чашу из поля их зрения. Если произойдет что-то ужасное, конечно, эффект от этого перемещения будет иллюзорный, но все равно приятно больше не видеть ее под собой. Ван Райк нахмурился, что-то припоминая. «Я думаю, она права, капитан. В первый год в школе у нас был инструктором, помешавшийся суперкарго. Я помню, он упоминал, что нитрат аммония – опасный груз. Потом, правда, его перестали перевозить. Мне кажется, он говорил также, что в древности его использовали как взрывчатку. Черт возьми, я должен был это вспомнить, как только...» «Спокойнее, Иван», — сказал Джеллико. Даже ты не компьютер. А вот и наш хозяин». МакГрегор не стал садиться. «Идемте. Мы с вами будем свидетелями эксперимента». Одним из звонков канучский промышленник заказал машину для своих гостей, и у входа в здание, откуда они вышли через несколько минут, их уже ждал большой четырехколесный пассажирский экипаж. Он быстро пронес их по переполненным улицам и доставил к главному зданию гигантской фабрики «Каледония Инк». Эдру кивнул стоявшему у входа охраннику и провел гостей внутрь. «Здесь наш исследовательский отдел». Они проходили через административные помещения, а не там, где собирают разнообразную продукцию. Здесь не было рабочих в комбинезонах с их мини-тракторами, подъемниками, манипуляторами, стадами роботов. Строго и со вкусом одетые мужчины и женщины сидели за столами или торопливо проходили, по-видимому, бесконечным коридорам. Раэль снова поразилась удобству их торговых мундиров. Они не привлекали внимания, на них смотрели только из-за того, что их сопровождал хозяин. Она сухо улыбнулась. Это справедливо только для парадных мундиров. Они вовсе не так респектабельно выглядели бы после нескольких часов работы с грузом на слабо механизированных космопортах планеты Квикса Табора или на Амазоне планеты звезды Индра. «Вот и исследовательский центр», — сказал наконец МакГрегор, указывая на знак на большой двойной вращающейся двери, которую он открыл перед ними. По другую сторону их ждал еще один лабиринт коридоров, внешне такой же, как и только что оставленный, только проходившие по ним люди были в белом. У большинства волосы убраны в сетки, а на руках легкие лабораторные перчатки. Стандартное оборудование на таких предприятиях по всей Федерации. К ним подошла женщина-техник, примерно ровесница Дэйна Торсона, как рассудила Раэль. «Мы готовы, мистер МакГрегор. Ведите». В ответ она открыла дверь слева. Когда они прошли, дверь неслышно, но плотно закрылась за ними. Они оказались в большом коридоре или проходе, примерно в 5 футов шириной. Он полностью окружал просторную комнату, отделяясь от нее стеной из бесцветного прозрачного материала. Потолок комнаты покрывало множество огоньков и самых разнообразных инструментов. Приборный щит не менее сложный, чем на мостике королевы. Пол состоял из сплошного листа тусклого металла без всяких швов. Комната была совершенно пуста, только в самом ее центре стоял металлический шар примерно с фут в диаметре. «Контрольная панель здесь», — сказала женщина. Они прошли по периметру комнаты и оказались у квадратной двухфутовой доски с шкалами и кнопками, вполне соответствовавшей потолку внутри. «Этот шар — миниатюрная лаборатория», — объяснил Эдру. «Мы помещаем внутрь вещество, которое нужно испытать, закрываем верх и прикладываем нужную силу или средство. Чувствительные сенсоры измеряют результаты. Управлять этим устройством легко, но оно очень прочное и снабжено специальными клапанами, которые выпускают газы, если давление становится опасным». Джеллико постучал по стене, отделявшей их от лаборатории. «Стеклосталь? Конечно. Мы не рискуем, имея дело с потенциально опасными материалами. Эти шары прочны, но и они уязвимы. Мои работники, имеющие с ними дело, тоже. А что сейчас? Мы более или менее моделируем трюм Фрейтера. В лаборатории находится некоторое количество нитрата аммония, и мы хотим применить к нему различные раздражители. «В начале электричества, сэр?» – спросила одетая в белое женщина. «Или искру?» «Мне кажется, доктор Коуфорд упоминала внезапное резкое повышение температуры. Попробуйте прямой контакт с огнем». «Хорошо, сэр». Она склонилась к приборам управления. Пальцы ее осторожно коснулись одной кнопки, потом переместились на тонко калиброванную шкалу. И сразу с потолка спустился провод. Он на мгновение повис над шаром, потом отыскал небольшое отверстие вверху и проник в него. «Мы начнем с относительно невысокой температуры, с обычного огня», — сказала женщина-техник. «И каждые несколько миллисекунд будем ее увеличивать, пока реакция закрытую комнату осветила мгновенная вспышка». За нею послышался приглушенный стенами грохот. Раэль инстинктивно закрыла лицо руками. Прямо к ним от шара устремился горящий осколок. В то же мгновение все кончилось. Придя в себя, зрители со страхом посмотрели на то место, где стояла миниатюрная лаборатория. От нее осталось только почерневшее место на полу и несколько изогнутых обломков, разбросанных по всему помещению. «Боже света и тьмы!» – прошептала женщина. «А ведь клапаны действовали!» «Они просто не успели справиться», – резко ответил Джеллико. Он коснулся пальцами места на стене, где с противоположной стороны осколок оставил вмятину. Если бы стена не выдержала, осколок перерезал бы ему горло. «Ваша маленькая лаборатория не была создана для такой старомодной грубой силы», — продолжал он. «В ней должны были проводиться эксперименты, а не взрываться бомбы». «Что?» — резко спросил МакГрегор. Ван Райк пожал плечами. «А как еще это назвать? Даже внешне похоже. Круглый металлический шар, наполненный взрывчаткой, с торчащим из него фитилем». «Во всяком случае, она вела себя как бомба», — согласился Эдру. Он повернулся к своей служащей. «Вы, конечно, все записали?» «Естественно. В ее ответе не было вызова. Это ее работа. Она знает, как с ней справиться». «От лаборатории тоже поступили некоторые сигналы. Но что именно, не узнаю, пока не расшифрую». «Займитесь этим. Потом повторите испытания в разных условиях. Используйте недорогие корпуса. Мы можем включить эти расходы в счет общественной необходимости, но скорой выплаты нам не дождаться». Она улыбнулась. «Да, сэр. И ради бога света, не подвергайте себя и других опасности. Возможно, это помещение безопасно, но бомбу, способную взорвать планету, оно не выдержит. Я буду осторожна. Что же нам делать, мистер МакГрегор? Если взорвется груз, взрыв будет бесконечно сильнее нашего хлопка, и он не будет заключен в стерильной, пустой, защищенной комнате. К тому же начнут рваться другие трюмы. Как только начнется цепная реакция взрывов, тут развернется настоящий ад. Прежде всего не паникуйте. Мы должны собрать все доказательства, и я с ними обращусь в городской совет. К счастью, все члены совета так или иначе заинтересованы в гавани. Это поможет загнать иглу им под ногти. Доктор Коуфорд, для подкрепления доказательств мне понадобится ваша историческая информация. Я на Королеве временно, и у меня ничего с собой нет. Однако я сообщу вашим исследователям, в каком направлении искать. Хорошо. Передайте подробности мне, как только окажетесь на корабле. У мистера Ван Райка есть мой код. Промышленник резко взмахнул головой. Я проявил невнимательность. Пора провести еще одно эвакуационное учение. Эвакуационное? – переспросил Ван Райк. Война кратеров пощадила Кануч, но многие другие планеты нет. Я видел записи. И там, где происходили боевые действия, и там это еще страшнее. где общей неразберихой воспользовались пираты. Я видел также, что происходит с людьми, которые не умеют вовремя принять меры против природных катастроф, бурь, землетрясений и тому подобного. Все мои работники должны держать под рукой недельный запас концентратов, воды, медикаментов первой помощи, все необходимые дополнительные лекарства, одеяло на всех членов семьи и животных, плюс палатку или другое легко собираемое укрытие, а также передатчик. Периодически я приказываю закрыть фабрику, остановить производство и линии подачи материалов, взять с собой запасы, оставить город и уйти на плоскогорье за ним. Единственное исключение делается для больных, коллег и работников непрерывных производств. Я намерен спасти жизнь своих подчиненных, а не подвергать их опасности. «И они согласны?» — спросила Раэль. МакГрегор улыбнулся. Космонавты вынуждены признавать дисциплину, но такое слепое повиновение чуждо сознанию вольного торговца. «Ну, у меня всегда есть возможность убедить колеблющихся. А кто не соглашается, обнаруживает извещение об увольнении. К тому же один из немногих случаев, когда город Кануч серьезно пострадал от морской бури, произошел всего несколько лет назад. Метеорологи предсказали эту бурю, и так как мои люди были сосредоточены в самых опасных местах, я приказал провести полную эвакуацию. Конечно, они провели ужасную ночь, но когда пришла вода, никто не пострадал, а те, у кого пострадали дома и имущество, получили финансовую помощь для восстановления. Остальное население получило указание эвакуироваться гораздо позже. Конечно, началась спешка, смятение, а в конце и легкая паника. В результате несколько человек погибли. Многие были ранены, в основном те глупцы, которые вообще отказались эвакуироваться. Моя политика прошла испытание, и с тех пор, когда я требую провести учебную эвакуацию, никто не сопротивляется. Губы его сжались. Теперь я вижу, что это даже важнее, чем я сам сознавал. Опасность гораздо ближе к нам, чем случайное нападение со звезд или необыкновенное стечение плохой погоды с геофизическими изменениями. Эдру расправил плечи. «Это дело мое и города Кануча. Спасибо вам троим. Вы очень помогли. Мне понадобятся также ваши показания. Всего лишь отчет о нашем сегодняшнем разговоре, плюс все ваши сведения о нитрате аммония». «Это не составит труда», — за всех ответил Джеллико. «К несчастью, подробностей я не знаю, но мы поднимем все торговые записи и, может, что-нибудь найдем. Ван и Раэль, конечно, сделают все, что смогут. Еще раз спасибо. А сейчас мне нужно уйти. Возвращаясь к первоначальной цели нашей встречи, капитан, как скоро можете вы принимать груз? Немедленно. Тогда начнем завтра утром». Он повернулся к Раэли. «Вот моя карточка, доктор. На ней мой личный код. Я не забыл о своем предложении». «Дьявол, в конце концов, вам совсем не обязательно заниматься торговлей. Назовите сами, и если у нас такой должности нет, я создам ее для вас». Она серьезно кивнула. «Я подумаю об этом, мистер МакГрегор, и если откажусь, то не из-за неблагодарности».